Радио «Вера» представляет. Семейный час на радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья! В очередной раз за семейным столом вас приветствует ведущая Алла Митрофанова.
Александр Ананьев.
И сегодня мы пригласили к нам в гости в светлую студию «Светлого радио» удивительно интересных людей. Разрешите представить генерального директора Центра поддержки семейного образования и, самое главное, счастливую маму пятерых детей, которая, к тому же, пишет сейчас научную работу на тему семьи в Латвийской христианской академии, потрясающе красивую собеседницу Гузель Гурдус. Здравствуйте, Гузель.
Здравствуйте, Христос воскресе.
Воистину воскресе, рада вас видеть. И вместе с Гузелью к нам в гости приехала игуменья Свято-Тихоновского женского монастыря, это в Тверской области, в городе Торопец, матушка Иоанна. Добрый вечер, матушка.
Христос воскресе.
Воистину воскресе. Сегодня мы будем говорить о том, что скрывается за аббревиатурой СО, семейное образование. Разрешите, Гузель, процитировать ваши слова, которые я нашел на днях в вашем Фейсбуке. Гузель написала: «Надо, чтобы семейное образование зазвучало, чтобы не было удивления и ужаса на глазах у окружающих людей, что твои дети учатся дома».
Могла такое написать.
Да,
я это, подтверждаю, я тоже видела эти слова.
Это ваши слова. Давайте начнем с удивления и ужаса. Вы встречаете удивление и ужас в глазах тех, кто узнает, что ваши дети учатся дома?
Вы знаете, да, большая часть людей, которые далека от этой темы, все-таки воспринимают семейное образование как образование для детей по медицинским показаниям. И они говорят: а у вас какие-то проблемы в школе или у вас какие-то проблемы со здоровьем? И иногда бывает, даже для учителей, которые вроде как бы в системе образования, бывает открытием, что семейная форма – это совершенно отдельная форма, и что она происходит вне организаций, и, да, вызывает много вопросов.
Вот вы сейчас чуть было не оговорились, Гузель, сказали не семейное образование, а домашнее образование. Домашнее образование и семейное образование. Я так понимаю, это разные образования.
Домашнее обучение, наверное, точнее
сказать,
да?
Домашнее, у нас просто формулировки есть еще юридические, да, то есть домашнее образование, это все-таки подразумевает, что ребенок учится на дому, прикрепленный к школе, и учителя его ведут. Но обычно это по медицинским показаниям. Семейная форма образования, как юридическая, это форма, которую родители несут ответственность за образование детей, и, соответственно, они обучаются вне организации.
В школе, соответственно, они сдают экзамены, проходят какую-то аттестацию ежегодно, но все остальное берут на себя родители.
Если я правильно понял, что даже не в школе, а вообще в этой системе образования они сдают эти экзамены, потому что вот эту аттестацию они могут проходить в любой из школ, я правильно
понимаю? Они могут проходить в любой школе, более того, аттестация не является обязательной. То есть вы можете ее проходить ежегодно, а можете нет. Другой вопрос, что государственным итоговым экзаменом, ну, самым известным и страшным ЕГЭ, требуется промежуточная аттестация. То есть в любом случае, в какой-то из периодов вы столкнетесь со школой, со школьной системой и сдачей промежуточной аттестации в школе.
Если бы вы знали, какой рой вопросов мгновенно поднимается у меня в голове. Значение педагога как личности. Вот это просто из моего опыта, что я вспоминала, да, сегодня, когда мы ехали вместе с Сашей сюда, в студию «Светлого радио». Лабораторные работы по физике, химии, вот эти все препараты и так далее. Как вместить весь этот комплекс аспектов,
да,
вопросов, связанных со школьным образованием, социализация, в конце концов, там какие-то внешкольные занятия, тусовка, в хорошем смысле этого слова, то, что было, например, в школе у нас, как это все вписать в ту систему, которую предлагаете вы? И наверняка есть какие-то плюсы, которые не очевидны нам, людям, не сталкивавшимся в своей жизни с семейным образованием, о которых вы нам сегодня тоже расскажете. Но прежде чем мы к этим вопросам перейдем, позвольте, матушка Иоанна, я хочу вам адресовать тоже вопрос. Вы со стороны наблюдаете происходящее в семье Гузель, когда... Гуля, сколько детей у вас сейчас на домашнем, на семейном образовании?
Трое детей сейчас на семейное... проходит обучение по школьной программе.
На семейном образовании?
На семейном образовании, не посещая школу.
Ага, при этом старший ребенок, я так понимаю, она уже учится где-то еще?
А, ну вот сейчас у меня девочка сдает 11 класс ЕГЭ.
Сдает сейчас как раз.
Вот, мальчик закончил 8 класс, переходит в 9, тоже будет итоговый. И второй мальчик закончил второй класс. Мы, кстати, экзамены все уже сдали, у нас каникулы уже начались.
Уже.
Вот он, очевидный плюс семейного образования.
Один из плюсов. Матушка Иоанна, вы со стороны наблюдаете, что происходит в семье Гузели. И наверняка знаете об опыте других семей. Расскажите, пожалуйста, вот с вашей точки зрения, что самое главное, что дает семейное образование? И какой самый главный вызов, с которым сталкиваются родители, выбравшие эту форму обучения?
Ну, наверное, самое главное здесь... Во-первых, сколько я знаю Гузель. Я наблюдаю Гузель, когда у нее еще было трое детей. Сейчас у нее пятеро детей. Двоих детей она выносила, родила у меня на глазах, и один из этих детей уже пошел в школу. И так Господь управил, что внешнее знакомство, ну, прихожанки, которая проезжала мимо монастыря, скажем так, да, превратилось в личностное знакомство и глубинное общение двух людей, которым интересно, что они делают, и которые обсуждают трудности, возникающие на жизненном пути, которые духовно близки стали, хотя Гузель, она многодетная мама, а я приняла монашеский путь. Вот мои 20 лет монашества и уже почти 14 лет игуменства, и сон людей, которые приезжают и обращаются именно с проблемами воспитания, именно с проблемами семейными, говорит о том, что все начинается с семьи, и цель, вот та задача, которая ставится в семье, вот очень важно понять вот азимут, куда ведет, вот, как бы, к чему направлена эта цель воспитания человека и к чему она должна в итоге привести. Я хочу сослаться на пример личностный, очень серьезный. Мы в прошлом году были участниками очень интересного проекта. Мы выиграли грант «Православная инициатива». И у нас был проект «Святые семьи в истории человечества».
Мы – это ваш монастырь?
Да, мы – наш монастырь. И с большим интересом мы погрузились в вот этот анализ. Он напрямую связан вот с той проблемой, с той темой, которую мы сегодня обсуждаем. И я для себя с удивлением увидела, знаете, вот эти вот две точки – входа и выхода. Вот приходит человек в мир, и вход его начинается с момента желания появления этого человека, вымаливания. И таких примеров мы знаем очень много в истории святости. Это и святая Мария, и Иоанн Креститель, и целый ряд пророков, которые вымолены своими родителями, да? И уже в поздний период, уже в зрелый период их как бы жизни, и получили очень сильное воспитание, запечатлевая образ поведения родителей, взаимоотношения родителей между собой. А финал – святость. Получается, что семья – это как бы, знаете, такой вот, вот мы сегодня говорили с Гузель, инкубатор. Инкубатор – это та маленькая лагуна, где вот человек, проходя определенные отношения, семейные отношения, может прийти к какому-то концу. И если это отношение выстроено правильно, то этот человек приходит к святости. То есть семья готовит человека к святости. Три фактора влияют на человека. Это негативы, которые действуют с внешнего мира, позитивы. И также вот личностная, вот, личностная природа, вот, впечатление, благоприятное впечатление из окружающего мира. Но, конечно, это духовное. Это прежде всего воздействие, духовное воздействие, воздействие благодати Святого Духа. Если человек оказывается даже родившийся в негативной такой, в неблагоприятной среде, в благодатной среде, то он имеет возможность... как бы вот по опыту церкви прожить счастливую жизнь и богоугодную жизнь.
Гузель, у меня был вот какой вопрос. Какое ваше ощущение? Вы воссоздаете ранее существовавшую и потом утерянную систему образования? Или же в 21 веке вы современная, активная, молодая, красивая женщина создаете что-то принципиально новое?
Ой, хороший вопрос. Вы знаете, когда я погрузилась в тему семейного образования, я вдруг обнаружила очень интересный факт о том, что действительно семейное образование имеет давние традиции. И оно дало очень важных и серьезных деятелей, которых мы сейчас там с удовольствием вспоминаем. Это и Кутузов, и Суворов получили домашнее образование.
Бородин.
И
композитор, и химик в одном лице.
Да, да, Софья Ковалевская, да. Да, я хочу сказать к тому, что традиция семейного образования была, и она давала действительно хорошие плоды. Что касается современной истории, когда я прочитала замечательный труд Хорошиловой «Мира русской женщины» 18-21 века, где она описывала вот как раз функционал женщины, матери, образование, воспитание в семье. Но когда начинаешь изучать современные тенденции, современные проблемы, те кризисы, которые сейчас есть в образовании, ты понимаешь, что именно семейное образование, как никто другой, отвечает на эти потребности. Ну вот, к примеру, сейчас очень модно говорить об индивидуальных маршрутах, об индивидуальном образовании, о так называемом, что сейчас важно не знание, а умение работать, скажем, с информацией, soft skill, компетенции. И когда мы начинаем погружаться в понимание, что такое вот эти soft skill, практические знания, мы понимаем, что именно семейная форма образования как раз их и дает. Ну, к примеру, в soft skills входит умение общаться, вести переговоры, креативность, умение выстраивать отношения.
Воспитание лидерских качеств.
Лидерские качества, самооценка. И здесь мы вдруг сталкиваемся с темой того, что именно на семейной форме эти soft skills, они развиваются в полной мере, потому что, скажем, семья, она является такой хорошей почвой для, вот, например, выстраивания первичных отношений, да, потому что в семье тебе приходится жить с большим количеством людей, и ты не можешь выйти из этого проекта, так скажем, да, если в школе ты поругался с каким-то мальчиком, ты можешь с ним не общаться, на этом все закончилось, да, то есть вы можете не разговаривать, не общаться, не ходить друг к другу в гости. В семье тебе приходится находить какой-то компромисс, потому что ты не можешь выйти из дома, ты должен вечером сесть опять за общий стол, это первый такой момент. И я вот даже у нас была международная выставка, которую проводит ежегодно правительство России и Министерство образования, Международный московский салон образования. И я задала одному из директоров вопрос, как вот вы готовите детей, скажем, к семейным отношениям.
Хороший вопрос. Никак.
Никак.
По-моему, никак. У нас сейчас не присутствует, даже фоном не присутствует эта тема.
Это был хороший директор, с которым я разговаривала. Он сказал, что да, у нас нету программы по социализации детей, выпускании, вот, развитии вот этих soft skills, да, но мы, говорит, проводим, вот я как директор лично провожу какие-то мероприятия. Вот он привел несколько примеров, один из них я приведу. Они для детей маленьких читают книжки, просят старших детей, чтобы они читали книжки для маленьких детей. А второе, у них есть такое понятие проект «Город», где каждый ребенок берет себе какую-то должность и пытается выстроить отношения внутри этого города. И, соответственно, он пытается найти какие-то компромиссы, делает какую-то свою программу. Когда мы начинаем это разбирать более детально, то выясняется, что это такая симуляция семейных отношений. Потому что то, что ребенок делает ежедневно в доме, там, заботясь о своих детях, ну, то есть я имею в виду о своих братьях, то в школе это какой-то проект. Он закончился, на этом все закончилось. И это вот симуляция семейных отношений, симуляция вот этой заботы, да, она приводит к тому, что, мне кажется, вот и ребенок, он трансформирует это потом в реальную жизнь. Для него уже семейные отношения – это некий проект. Я могу их сегодня там его завести, а потом другой завести, этот закрыть.
Семейный час на радио «Вера».
Это «Семейный час» на Светлом радио. Сегодня тема нашего разговора – это семейное образование. Мы продолжаем разговор с генеральным директором Центра поддержки семейного образования, мамой пятерых детей, трое из которых сейчас находятся на так называемом семейном образовании, Гузели Гордус и игуменей Свято-Тихоновского женского монастыря, матушкой Иоанной. Мне очень хочется спросить вас, когда вы вдруг поняли, что вашим детям лучше заниматься дома лично с вами?
Вот у нас в Центр поддержки семейного образования обращается очень много родителей, и чаще всего у них бывает негативная история, негативная мотивация. Что я имею в виду? Они недовольны школьным образованием или атмосферой в школе. А у нас ситуация была иная. То есть мы не уходили, скажем, с плохой школы, да, у нас не было плохих оценок, или нам казалось, что у нас все замечательно, у нас дети ходят в школу, вроде все радостные, получают отличные оценки. А, и что же происходит? Наша старшая, ну, одна из старших дочерей вдруг говорит: я хочу поступать в музыкальное училище имени Гнесиных, и мне нужно подготовиться к Гнесинке, мне нужно сдать ОГЭ отлично, мне нужен отличный аттестат. Когда мы попытались разобраться, значит, со всеми ее дополнительными кружками, еще параллельно она же хочет, продолжает выступать за рубежом, они поют, и хор занимает третье место в мировом рейтинге детских хоров, мы поняли, что мы совместить это со школьной программой, где она заканчивает в 4 часа дня, невозможно. Поэтому мы пришли в школу и сказали: давайте вот мы вот этот девятый класс возьмем и переведем его домой, и вы просто напишите, какие нам нужно экзамены сдавать. То есть вот мы перевели ее фактически на домашнее образование. То есть она в школу вообще не ходила, только сдавала экзамены. И вдруг мы обнаружили интересные вещи. Первое, что обнаружили, что знаний за этими отличными оценками никаких, ну просто ноль. Ну, одна из смешных была история, то, что там, когда ее спросили, ну, как вот насчет химии, она сказала: я вообще не помню, был ли у нас такой предмет.
А так. По химии 5.
По химии 5. Потом следующим, значит, открытием для нас было то, что за первые месяцы мы прошли огромный объем средней школы. Ну, то есть я поняла, что, значит, все-таки школьная программа не так страшна, как кажется со стороны.
А что значит «мы прошли»? Это вы садились вместе с дочерью, открывали учебник и разбирались? Как там эти спины складываются в химии? Какая там правила Буравчика из физики вспоминали? Эти синусы, косинусы, тангенсы, котангенсы, прошу прощения за выражение. Вот это вот все. Толщина линии, как там, при черчении, я помню, как это было принципиально важно. Просто у меня мама чертежник как раз, она инженер-конструктор, и я знала, что от толщины линии зависит вообще все.
А физкультура? Же. А вот. Как же физкультура? И,
но это все, понимаете, это же как это вместить в одну голову? То есть у меня мама прекрасно, допустим, мне помогала с черчением разбираться, но при этом на литературу я ходила к определенному педагогу, которую я очень любила вот в первой половине своей школы. Это, ну, это было прям... Ах, это было событие, каждый урок.
Ну,
родители мне в этом смысле не очень-то могли помочь. Там сочинение или что-то
у нас
еще.
Получилось очень все просто. Мы составили список предметов, где ей нужно будет сдавать аттестацию. По всем предметам мы определили, кто будет закрывать эту историю. Часть предметов Инга обучалась сама. Какие-то предметы мы взяли репетиторов, потому что, несмотря на то, что папа у нас врач и имеет медицинское образование, и в свое время был, участвовал во всех олимпиадах по химии в городских в Москве, он открыл учебник и сказал: я вообще ничего не понимаю, что тут написано. Вот, нам пришлось взять репетитора, и у нас по математике был репетитор еще. То есть мы просто составили, кто у нас закрывает эти школьные программы. И дальше вот мы обнаружили вот все эти интересные вещи, что вот им отсутствие знаний, и то, что за короткое время можно пройти достаточно большой объем на домашнем образовании, когда идет такое полное погружение. И что такое третье для меня было открытие, что в школе, оказывается, не даются навыки самообразования, самодисциплины. И ребенок, ну вот даже моя ответственная Инга, я помню, что для нее было трудно. Вроде она сама сказала: вот этот предмет я буду изучать сама, я буду открывать учебник, я его буду читать. Но по факту ей было сложно себя мотивировать, сесть и прочитать определенный параграф. И она этому сама была удивлена, но с другой стороны, когда она вот преодолела вот эти первые шаги, вот эти трудности, она почувствовала удовольствие от этого. Она говорит, мне так стало легко, потому что я могу в любой момент все прочитать, я могу пройти вперед, я могу погрузиться влево-вправо, и ей это ощущение очень понравилось. То есть она для себя очень многое открыла. Даже вот, опять-таки, говоря о самоорганизации, самообразовании, очень интересное. Кстати, вот про soft skills я говорила, да, одна из важных таких компетенций, которые сейчас тоже требуются, там, как тренд озвучивается, значит, это вот как раз умение самообразовываться и развиваться в течение жизни. Так называемая, это сейчас такая новая терминология, lifelong learning. И сын мой на рождественских чтениях, он сейчас находится в подростковом возрасте, все нормально, у него
критическое мышление.
Критическое мышление ко всему, особенно ко мне и к семейному образованию. И он говорит, ну, слушай, мама, я не буду продавать твое ЦПСО и семейное образование. Я говорю, хорошо, Германа, ты можешь вот просто выйти на рождественских чтениях и сказать, что тебе не нравится. А он говорит, это я могу. Я говорю, прекрасно. И он произнес очень... но даже меня поразил очень интересный анализ. Он сказал, мне в школе, говорит, нравилось, потому что там все уже расписано за меня. Составлен учебный план, подобраны учебники, есть расписание, есть домашнее задание и даже написано, где можно получить ответ. Вообще все было прекрасно. А на домашнем, говорит, образовании мне приходится самому составлять учебный план, себя мотивировать этот план выполнять. В общем, говорит, семейный образование.
Я круто. Даже не понимаю, вот если я пытаюсь представить себе шестиклассника, как шестиклассник может составить себе учебный план? Как шестиклассник может самоорганизоваться таким образом, чтобы делать что-то не из-под палки, не потому что он должен?
Ну, на самом деле, вот уже со своим ребенком я понимаю, что если бы мы пошли на семейное образование в самом начале, нам было бы проще, потому что каждый год вы увеличиваете вот этот объем ответственности, его личной ответственности. Потому что даже вот Андрюша, второклассник, у него уже появляются часы или там 30 минут, где он работает самостоятельно, без моего участия, без контроля. С возрастом и с каждым учебным классом этот объем он увеличивается. И поэтому, как ни странно, именно на семейной форме ребенок, да, у него появляется очень много мотивации для вот самоорганизации. Вы говорите, как они строят план? Конечно, он там сесть и написать план учебный сразу не может. И мы начинали с того, что этот учебный план составляла я. Но мы его составляли, скажем, на неделю, а дальше я садилась конкретно с Германом и говорила, давай мы разобьем его по дням. Вот разбивали мы уже с ним по дням. Вот, и он писал, что вот это у него в русском языке у него будет вот это в понедельник, а значит, во вторник он хочет больше акцент сделать на математику. И дальше мы смотрели, что у него вообще все вот в понедельник получается, что во вторник. Сейчас уже в восьмом классе он первый раз, опять вот о роли папы, да, с папой...
О роли папы еще отдельно поговорим.
Да, с папой составили диаграмму Канта. По диаграмме Канта они написали, где какие параграфы он должен проходить, и где он, у него дедлайн, где он должен сдать аттестацию. И у него вот такой длинный-длинный лист висит на всю стену, но это было составлено уже им самим. Папа был наблюдателем даже. Он просто ему показал принцип и дальше смотрел, как он его составляет. Сын составлял его сам. То есть он составил, показал мне, показал папе и повесил на стенку.
Я хочу спросить у матушки Иоанны. Вы ведь знаете достаточное количество семей, в которых дети переведены, либо все дети, либо частично кто-то из детей на семейное образование. Вот этот опыт, он в каждой семье проходит вот так хорошо и гладко, как об этом рассказывает Гузель? Или есть какие-то, может быть, сложные моменты, и есть какие-то семьи, в которых, может быть, ну, нет показаний к семейному образованию?
Ну, кстати, насчет того, гладко ли все проходит, и нет ли совсем так трудностей, как вот нам кажется со стороны, это еще отдельный разговор.
Ну, тоже к этому вернемся. Матушка Иоанна, вот панорама перед вашими глазами. А сколько вы знаете, кстати говоря, семей, которые практикуют семейное образование?
Но эти семьи в моей жизни появились после того, как Гузель создала ЦПСО.
Центр поддержки семейного образования.
Да, так. Потому что до этого по ее рекомендации, ну и как бы уже в результате жизни монастыря, многие очень обращались, обращаются с просьбой именно о помощи в воспитании детей. Не вопросы образования, воспитания. Вот Гузель сейчас говорила и очень профессионально, потому что она это как бы выстрадала, прожила изнутри семьи. Она высказывает сейчас не прочитанные, а прожитое, на которое наложилось ее духовное образование. Поэтому вот мое, так сказать, видение, да, потому что у меня тоже богословское образование, закончил Свято-Тихоновский институт, и наблюдаю людей, я второй год являюсь председателем на секции «Гузель». Конечно, не у всех одинаковый уровень. И, конечно, то очень большое значение имеет развитие самих родителей. Не зря святые говорят о том, что человек умирает, когда у него пропадает желание учиться. Ведь перевод детей на домашнее образование, он прежде всего мотивирован коррекцией и управлением их воспитанием, ограждением детей от негативного влияния окружающей среды. Но целевая установка ведь не ограждение их от социума, а подготовка к социуму именно с тем духовным стержнем, который позволит им выстоять в этом социуме от тех искушений, которые неизбежно встретятся на их пути. Понимаете? И оптимизация знаний с минимумом затрат. Конечно, это предполагает определенный духовный и социальный уровень семьи. В противном случае это превратится в профанацию. Понимаете, это просто будет выведение детей из школы, предоставление детей самим себе. Не надо закрывать глаза на реальность сегодняшних семей. Это могут позволить себе семьи А с определенным духовным уровнем, Б с определенным все-таки культурным и материальным достатком. Потому что те вложения духовные, культурные, которые осуществляется в семье Гузель, ну, это особый, понимаете, путь. Но, понимаете, за этим все-таки стоит, я знаю Гузель уже много лет, ее личностный рост. Когда мы с ней познакомились, она была, была таким неофитом была, и она со мной согласится. Сейчас она пишет уже кандидатскую. Mm-hmm. Понимаете? И вот это развитие степ-бай-степ, понимаете, от года к году, от встречи к встрече, которая происходит, это желание личностного внутреннего роста, которое, естественно, ведет и к изменениям детей, очень серьезным изменениям.
Можно я дополню матушку вот в этом вопросе? Дело в том, что когда мы говорим о семейном образовании, я конкретно там с родителями, первое, о чем я говорю и о тех трудностях, о которых я говорю, трудностей много, мы можем отдельно на эту тему поговорить. Одна из важных трудностей, я ее даже ставлю на первое место, это то, что родителям нужно будет начать с себя. И образование начнется именно с них. Иначе никакого образования в семье не получится. Если родитель не готов, ни о каком семейном образовании речи не может быть идти.
О том, как быть готовым к этому и как вообще это происходит на практике, к практической стороне вопроса, мы вернемся ровно через минуту.
Семейный час на радио «Вера».